Добрый день, еще раз добрый вечер и ходыштов, хорошего месяца. Мишенихнас Адар Марбем Бесимха. С того момента, как заходит Адар, увеличиваем радость. Давайте попробуем, разобраться в сложной теме, которая называется «Вывод Аллахи». Как это происходит, почему Аллаха выглядит именно таким образом, как она выглядит сейчас. И для того, чтобы в этом разобраться, нам нужно будет сделать несколько вводных материалов. В принципе, нужно понять, что, конечно, эта тема огромная. И для того, чтобы разобраться, как Аллаха, ну, наверное, можно сравнить это только с тем, что нужно за час успеть рассказать эту идею, нужно эту тему раскрыть. Это примерно как провести слона в игольное ушко. Но мы попробуем, по крайней мере, составить представление, общее представление, чтобы мы понимали, как это, собственно говоря, происходит и что за этим кроется. То есть мы, в принципе, знаем, что есть такое понятие аллахическое решение. Да, аллахическое решение – это то, что называется псак. Псак, на самом деле, это дословное либо рассечение, либо разрыв. То есть есть какая-то ситуация сомнения, вопроса, и раввин как бы отсекает все другие решения и принимает какое-то решение, оно называется псак. И на иврите те люди, которые принимают такие решения, называются рабаним поским. То есть они поским. Человек посек, он имеет возможность, он понимает, как нужно лифсок, как нужно принять это решение. Теперь для того, чтобы понимать, по крайней мере, скажем так, технологию, как приходится к этому решению, мы должны сделать несколько вводных, рассказать несколько историй из Талмуда. Мы, конечно же, опираемся во всем, как мы всегда говорим, опирается иудаизм на Талмуд, и поэтому несколько историй из Талмуда мы расскажем, несколько примеров покажем, и основываясь на них, посмотрим, как превратилось, как получился Шулхан Арух, свод законов, что это, собственно говоря, такое, что он из себя представляет. И, в принципе, поговорим о том, как Аллаха появляется уже в наше время. То есть вот это вот то, что нам нужно. Мы должны, в принципе, разобрать, что имеет в виду, какие инструменты решения, принятия аллахического решения дает нам Тора. Это первая вещь. То есть что Всевышний в Торе в письменной записал как вариант принятия аллахического решения. Потом мы посмотрим, что в устной Торе, в Талмуде, дошло до нас в качестве инструмента аллахических решений. И потом мы посмотрим, каким образом Талмуд превратился из книги диалогов в книгу псаков, то есть в книгу решений. И как потом из книги решений он опять превратился в книгу диалогов. Вот, собственно говоря, та схема урока, которую мы хотим сегодня рассказать. И потом вы поймете, почему есть одни рабаним, которые говорят так, другие рабаним, которые говорят так, почему эти разногласия, они, в принципе, возможны. Вот, собственно говоря, как бы то, что называется скелет нашего урока, который мы хотим за ближайший час, то есть уже за ближайшие 55 минут провести. Вот. Теперь, какие, собственно говоря, решения предлагает нам Тора для того, чтобы принять некое аллахическое решение? Во-первых, Тора дает нам инструмент, который называется Санхедрин. Да? Тора нам говорит, что есть такое понятие Санхедрин. Что такое Санхедрин? Санхедрин – это собрание мудрецов, которые принимают судебное решение. Причем эти судебные решения, они принимаются не только, когда есть какая-то тяжба между Рувеном и Шимоном. Судебное решение, оно принимается и по поводу того, если Рувен, например, нарушил субботу, или Рувен служил идолом, или по каким-то, абсолютно по всем вопросам, в принципе, решается Санхедрин. То есть существует понятие суд царя, но мы в это сейчас не входим. То есть царь тоже имеет определенные исполнительная власть в Торе, тоже имеет определенные судебные полномочия, но мы сейчас не будем входить в судебные полномочия царя, мы сейчас пойдем как бы больше по инструменту, который называется судебная власть, а это Санедрин. Итак, Тура предполагает, что есть Санедрин, и какие решения, значит, Санедринов бывает три вида. Да? В трактате Санедрин говорится, что есть три вида, есть Санедрин трех людей, и его полномочия, это имущественные законы, постановления и так далее. Есть Санедрин 23 людей, 23 мудрецов, и Санедрин, великий Санедрин, который заседал в храме из 71 мудреца. Полномочия 23 мудрецов – это вопросы, связанные с жизнью и смертью. То есть это в каждом городе был такой суд. Это городской суд, и он уже имел полномочия принятия вопросов жизни и смерти. Понятно, что была еще одна тема, которой принимали решение суды, и это вопросы разрешено-запрещено. Чисто-нечисто. То есть это тоже как бы одни из вопросов, которые мудрецы в Санедрине принимали решение. То есть, в принципе, Тора дает инструмент принятия решения в сомнительных вопросах. Это суд. То есть, что такое суд? Есть собрание мудрецов, знающих Тору, и которые принимают коллегиальное решение. По какому принципу они принимают коллегиальное решение? По принципу, это мы учили в прошлой недельной главе, в главе Мишпатим, мы учили «Ахарей арабим лехатот». Да? Склоняйся за большинство. То есть, если у нас есть сомнительная ситуация, например, у нас есть раввинский суд, и вопрос идет о жизни и смерти некого человека. Кто-то обсуждается, виновен ли он в служении идолам или не виновен, признает ли его виновным или не признает, приговорит ли его к смертной казни или не приговорит, например, то решение принимается большинством голосов. 23 человека, решение принимается большинством голосов. Есть такое правило, что если большинство, оно, ведь судей нечетное количество, если они разделились, и разница обязывающих по отношению к освобождающим, она плюс один, то есть они разделились почти ровно, но там, например, получается 23, да, значит, у них 12 обязывают и 11 освобождают. То если разница между ними всего в одного мудреца, тогда этот человек все равно не будет казнен. Такое правило, ну, учится в трактате Санедрин. То есть обязательно должно быть, по крайней мере, на 2. Разница на 2 не получится, получится на 3. Получается, должно быть 13 к 10. Только тогда этот человек будет... И это называется «Ахарей рабим леатот». То есть мудрецы принимают решение, если у них есть какой-то спорный вопрос, принимают решение по большинству. Теперь, но большинство людей должно быть... То есть, например, вот вопрос, который часто задается, суд присяжных. Да. Суд присяжных – это какие-то обыватели, да, которые слушают сторону обвинения, сторону защиты и принимают решение на основании впечатления, так сказать, которые на них привели, произвели там, обвиняющая сторона, запрещающая и защита. И, то есть, присяжные, они на самом деле обычные обыватели, обычные люди, которые как бы принимают, совещаясь, решение, а виновен ли некто или не виновен. С точки зрения Торы, суд присяжных, на мой взгляд, он не релевантен. Почему? Потому что решения должны принимать те люди, которые разбираются в законах, которые понимают, которые как бы компетентны. Есть знаменитая шутка на эту тему. Как-то спросили у Раби Акива Эгера какие-то люди, либо это были какие-то нееврейские соседи, либо это были какие-то оппоненты, которые пытались ему возражать Раби Акива Эгеру, и сказали: вы противоречите евреи сами себе. Почему? Потому что, ну вот вы говорите, что нужно идти за большинством. А большинство людей, они не служат вашему Богу, тех людей, которые живут в этом мире. А то вы служите вашему Богу, и вы меньшинство. А получается, что вы идете против вашего принципа идти за большинством. На что Раби Акива Эгер моментально ответил, что большинство имеется в виду большинство компетентных людей. Не имеется в виду просто большинство. То есть если какое-то большинство, оно не разбирается ни в чем, то оно не принимается в расчет, когда принимается решение. Его, это большинство просто не рассматривается. Поэтому есть такое понятие, что среди мудрецов, которые принимают решения, там мы смотрим, идем за большинством. Это первое как бы, правило, это первый инструмент. Идем за большинством компетентных мудрецов по данному вопросу. И неважно, какой у нас сейчас вопрос. Вопрос жизни и смерти, вопрос имущественный, вопрос постановления, вопрос разрешено что-либо или запрещено, или что-либо чисто, или что-то нечисто. Все вопросы решаются по этому принципу. Каждый мудрец высказывает свое мнение по данному вопросу, и по большинству голосов принимается коллегиальное решение. Более того, если среди мудрецов остается некий человек, который остается при своем мнении, он не имеет права, находясь в коллегии этих мудрецов, не имеет права выносить свое решение как верное, после того, как вся коллегия, весь Санедрин приняли решение по-другому. То есть он, несмотря на свое разногласие и несогласие, он должен указывать, то есть он должен говорить Аллаху так, как приняло собрание мудрецов, в котором он участвовал, несмотря на то, что его мнение было противоположно мнению большинства. Он обязан идти за мнением большинства. Это, если он ведет себя по-другому, то если он идет против великого Санедриона, который в Иерусалиме, он называется Закен Мамре, то есть старейшина, который бунтует, и он очень строго наказывается. То есть существует такое понятие, как Санедрин, то есть еврейский суд, да, судебная власть, которая принимает решение по каждому вновь возникающему вопросу, по каждому алахическому вопросу, который нужно принять. Это если у нас есть централизованная власть, судебное в Израиле. Но при этом мы видим, что существуют определенные ситуации, которые не вписываются в эту схему уже во времена Талмуда. Ну, во-первых, мы сейчас покажите нам, пожалуйста, Тиферет, ту схему, где указаны все мудрецы, которые мы назвали ее «Устная Тора». Схема, которая называется «Устная Тора», если можно ее показать. И мы посмотрим там, вспомним то, что мы говорили на предыдущем уроке, а именно то, что мы на предыдущем уроке говорили, что споры мудрецов возникли в период Йоси бен Йезер. Да? Первые споры мудрецов, нет, не эта схема, нам нужна схема, нет, это общая схема, тоже пока не эта, она нам нужна. Та схема, которая называется «Устная Тора». Вот это. Спасибо огромное. Если можете, увеличьте, пожалуйста, чуть-чуть. Да. И вот у нас самый для меня правый столбик. Видите, это поколение пара называется. Зугот. Да? Вот. Самый правый для меня столбик. Зугот. Пары. И вот это первая пара, в которой возникли разногласия, алахические споры. Да? Это Йоси бен Йезер и Йоси бен Йоханан из Иерушалаим. Это первый раз, когда возникли какие-либо алахические споры, которые стали как бы общенародными. То есть это интересно, что Гемара приводит другие, Талмуд приводит другие споры. И более ранние. Мы сейчас пойдем как бы вот по этому пониманию, что это первый момент первых споров. Теперь что здесь написано? Да? Что вот эти главы Санедрина были, и возникают первые моменты споров, которые, это уже после дарования Торы прошло почти без малого 2000 лет, да, но вот возникают споры, и начинается развитие устной Торы, как мы говорили, связанное с параллельной развитием греческой цивилизации, начинается развитие устной Торы в виде анализа, в виде понимания каких-то математических посылов и так далее. И вот эта ситуация, она начинается как раз с этого момента, который мы называем зугас. Да? И здесь у нас появляются мудрецы, которые уже спорят между собой, у них есть свои взгляды, и первые три спора, которые были всего у Гилелю Шамай, было всего лишь три спора. У их учеников уже было намного больше споров, которые мы постоянно обсуждаем в Талмуде. Это спор Бет Шамай и Бет Илель. Но у самого Гилеля и Шамая было всего три спора. Всего три спора было между ними. Вот здесь мы это видим. Всего три спора было у мудрецов Гилель и Шамай. Это то, что мы видим здесь на схеме. Они были последними парами, да, которые мы называем пара. Окей. Теперь это мы сказали, что есть понятие Сенедрин, и возникает понятие махлокот, споры. Теперь, после того, как у нас возникает понятие споры, возникает очень интересная тенденция. И о ней рассказывает нам Талмуд в трактате Шаббат. Что происходит? Поскольку есть спор мудрецов Танаим, времен Мишны, и они здесь у нас в среднем столбце, то у нас возникает очень интересный спор, иллюстрацией которого может быть яркий пример следующий. Трактат в Шаббат на странице 130 рассказывает Гемара следующий вопрос. Есть у нас такая алаха, такой закон, что обрезание в Шаббат, оно может быть сделано. Несмотря на то, что обрезать в Шаббат – это запрещенная работа. Какая работа? Это пускается кровь. Ребенок получает некую ранку, из нее идет кровь. И это запрет работы, который называется хойвель, да, то есть удар. Все равно в Шаббат это можно делать. Более того, здесь есть определенное исправление, еще дополнительный момент. Исправление происходит. И это можно в Шаббат делать. Почему? Потому что написано «Байой машмини». Обрезание нужно сделать в восьмой день. Известная алаха, что обрезание делается даже на восьмой день, даже если он выпадает на субботу, абсолютно на любой день в году. Если восьмой день, обрезание на восьмой день выпадает на этот день, делается обрезание. Теперь встает вопрос такой. Если мне нужно сделать ребенку обрезание на восьмой день, но у меня не готов нож, скальпель для обрезания, могу ли я в шаббат изготовить себе этот скальпель? Хорошо. Я, предположим, что я могу изготовить скальпель, но могу ли я нарубить дров для того, чтобы сделать... как бы взять руду, из нее сделать металл, из него выковать нож, из нее им сделать обрезание. Все вот эти вещи, которые мы перечислили, дрова, руда, они называются махширим, подготовка мицвы. То есть у меня есть мицва, это непосредственное обрезание. А то, что мне нужно сделать, это все эти стадии до, они называются подготовка к мицве, махширим, приготовление к мицве. Так могу ли я приготовление к мицве сделать тоже в шаббат? Интересно, что Гемара приводит на эту тему спор между Раби Элиэзером и мудрецами. Мудрецы говорят, нет, если ты не подготовился до шаббата, и так алаха, ты не можешь в шаббат начать готовиться, рубить дрова для того, чтобы растопить руду, расплавить руду для того, чтобы сделать железо, для того, чтобы сделать обрезание. Нет. Нет у тебя ножа, все, значит, обрезание будешь делать в Йом Ришон. Говорит Раби Элиэзер, нет, я могу взять и нарубить дрова для того, чтобы расплавить руду, для того, чтобы сделать нож, для того, чтобы сделать обрезание. И говорит Гемара, и вот ради этого я привожу вам этот сипур, что в месте, где Раби Элиэзер был раввином, так делали. В ситуации, когда у них не было ножа, Раби Элиэзер разрешал нарубить дрова и так далее. Да? Всю процедуру подготовки обрезания от начала и до конца Раби Элиэзер разрешал делать в шаббат Торе. Что мы видим? Мы видим очень интересную практику. Гемара четко нам говорит, что в месте, где раввином был Раби Элиэзер, вели себя жители этого места соответственно с псаком, с постановлением Раби Элиэзера. То есть, здесь написана такая вещь, что в том месте, где Раби Элиэзер был верховной властью Торы, то есть его, авторитет его Торы был беспрекословным в этом месте, в этом месте вся Аллаха определялась по позиции Раби Элиэзера. Это интересный факт, который мы приводим первым. То есть у нас получается такая вещь, что после того, как у нас появляется споры мудрецов, каждое место должно идти за тем человеком, который является их верховным авторитетом в Торе. То есть, место, где живет Раби Элиэзер, должны идти за Раби Элиэзер. Это первая история, как бы, которую Талмуд нам приводит по этому вопросу. Вторая история, тоже не менее интересная. Талмуд в трактате Евамот говорит следующее, что существует такой закон, что если, вы знаете, левирантный брак, например, некий мужчина умирает без детей, остается его бездетная вдова, и есть закон, что его брат должен на ней жениться. А если у него осталось две жены? Вопрос, что происходит со второй? То есть, если он женится, этот брат, на одной из, что происходит со второй? Что происходит со второй? И там есть целое обсуждение, спор между Бет Шамаем и Бет Илелем. Может ли другой брат жениться на второй жене этого брата? И там есть такое мнение, что да, может. А другое мнение считает, что нет. Если один брат уже женился, второй, да, не может жениться на второй жене умершего брата. Более того, если он женится, он нарушает запрет жениться на жене брата. И этот запрет приводит к тому, что их потомство будет мамзер, рожденные в запрете. И, соответственно, получается, что если их спор очень принципиальный, он очень принципиальный. Получается, что одни разрешают, другие запрещают. Бет Шамай разрешают, Бет Илель запрещают. Как быть? Но, говорит Гемара, это то, что нам интересно. Несмотря на то, что там есть несколько вариантов, вели ли себя Бет Шамай, соответственно, своей позиции, не вели себя. Это прям очень интересно в трактате Ивамот, когда будет Дафайоми, всем советую послушать. Будет очень интересно на 13-м листе, будет прям интересное обсуждение, вели ли они себя, соответственно, своей позиции. Но Гемара говорит такую интересную вещь. Несмотря на то, что у них были такие принципиально разные позиции, они никогда не делали так, чтобы не жениться одни на других. А почему бы они могли так сделать? Потому что если мы говорим, что ну, там появились, по некоторым мнениям, рожденные в запрете люди, то тогда на них жениться нельзя. То есть, если, по мнению там, одной группы, они запрещены, значит, нужно. Но все равно, несмотря на то, что у них были разногласия, вторая группа никогда не считала и не делила, и не считала нужным не соединять свои семьи, ну, не делать браки с группой оппонентов. Почему? Потому что это неправильно. Говорит Гемара, почему? Что не должна быть, народ Израиля не должен быть разделен на группки-группки. Не может быть Тора Израиля деленная на какие-то, чтобы не выглядело, как будто в народе Израиля есть две Торы. Очень интересно. Получается, у нас очень интересное противоречие, да? С одной стороны, у нас получается, что Раби Элиэзер в его городе все вели себя, соответственно, его позиции. И это не называется две Торы. А с другой стороны, Бет Шамай, Бет Илель, две позиции, это называется две Торы. И поэтому они обязательно объединились и приняли решение, там говорит Гемара Тосфот, они сообщали друг другу, если это были те. В общем, они как-то решали по-другому, но они никоим образом не делились на два лагеря. Они обязательно оставались единым лагерем, чтобы не выглядело, что Тора Израиля, она выглядит как будто бы есть две Торы. То есть получается так, что если мы говорим о разделении мест, это не называется две Торы. Но если мы говорим о разделении внутри общего нашего такого проживания, то это называется две Торы. Я понимаю, что вы сейчас все вскакиваете и говорите, а как же ашкеназим и сфарадим? Да? Мы живем сейчас вместе здесь в Израиле. Как же мы ведем себя по одному, а они ведут себя по-другому? Беэзрат Ашем, ответ на этот вопрос в конце урока. Но основная идея, да, что не может быть такого, чтобы в еврейском народе выглядело как две Торы, но в разных местах это не называется «выглядит как две Торы». В разных местах это каждый раввин, который является верховным авторитетом этого места, он имеет право принимать свои решения так, как он их видит. И на самом деле эта практика, она была всесторонней на протяжении всего времени, пока не появилось то, что мы говорим, Мишна и Талмуд. То есть все то время, пока каждый раввин был полноправной властью Торы, и Санедрин этого города был полноправной властью Торы в своем городе, алахические решения в каждом городе, в каждом местопоселении, они принимались, соответственно, Санедрин этого города. Кроме тех ситуаций, когда алахическое решение принимал общенародный Санедрин, который заседал в храме. И тогда его решения, они обязывали весь народ Израиля. И тот, кто противоречил этим решениям, он что? Он назывался, делает две другие Торы, и это было абсолютно нелегально, да, неправильно. Окей? Это общая схема, которая была до Талмуда. Теперь, что произошло в тот момент, когда появился Талмуд, или, скажем так, когда получился Талмуд? Что такое Талмуд? Мы сказали, что Талмуд это, на этом мы закончили на предыдущем уроке, что Талмуд это как будто бы самый-самый-самый большой Санедрин, как в Иерусалиме, собрался и обсудил все решения, которые в Талмуде приводятся, обсуждаются, дискутируются, и по всем этим диспутам принял решение. То есть получается, основная идея Вавилонского Талмуда и Иерусалимского в какой-то степени тоже, что мы в принципе, называется, как будто Санедрин принял решение по поводу всех вопросов. Это то, что здесь написано. Это то, что как бы Талмуд. Талмуд это все обсудили, все обсуждения записали, и выводы обязывают весь народ Израиля одновременно. Это как бы совершенно революционная ситуация, которая рождается с появлением Талмуда. Больше как бы не только у нас есть раввин каждого города, у нас существует как бы авторитетный источник, который обязывает всех абсолютно евреев, весь народ Израиля, идти за своими решениями. Это абсолютно революционная ситуация, и в принципе она революционная только тем, что вместо Иерусалимского Санедрина нас его место занимает Вавилонский Талмуд. Вавилонский Талмуд, почему Вавилонский? Потому что он более понятный. Об этом тоже нужно отдельно поговорить, но как бы Вавилонский Талмуд более отредактированный, более понятный, более простой для изучения. Иерусалимский Талмуд написан раньше, поэтому он читается тяжелее, в нем его редакция была сделана менее ясными инструментами и менее общими принципами, это как бы, то есть методика менее понятна, поэтому Вавилонский Талмуд считается основным и более алахическим. Почему? Потому что он доступен для чтения и для понимания гораздо проще. Более того, есть еще одно правило, которое мы видим, находим в самом же Вавилонском Талмуде, что мы идем за последними мудрецами последнего поколения. Что это значит? Что мы, например, вот у нас есть, мы посмотрим сейчас опять на таблицу, и у нас есть, вот здесь у нас есть в таблице самая, для меня самая левая таблица, это мудрецы Талмуда. И у нас есть составители Талмуда, те люди, которые собрали, вот Равина и Раваши. Все видят то, что я вот кручу мышкой вот вокруг этого, да? Равина и Раваши. Да, вот это, вот здесь, очень хорошо, да, вот здесь, Тиферет. Правильно, вот здесь, вот это, еще чуть ниже, ниже. Вот, Равина и Раваши, да. Это те люди, которые составили Талмуд. Так вот, они составили Талмуд в Вавилоне, и их решение обязывает всех. А если на протяжении всей истории Талмуда, когда мы слышим мудрецы там, шести поколений до них, Рава, Шмуэля, Равуна, Равьюда, Равнахман, Рав, все эти мудрецы, они считали как-то там, каждое мнение считалось так, считалось так, считалось так, считалось так, и был всегда, и могли быть разные мнения. Могли быть разные мнения. Так каким образом, почему мы должны идти за мнением последних мудрецов? Почему именно решения Равина и Раваши, они нас обязывают? Ведь именно они записаны в Талмуде. Почему? Очень интересно. Потому что у нас есть правило, что Аллаха кибатрай, закон идет по мнению последних. Почему по мнению последних? Несмотря на то, что у нас есть другое правило, что чем дальше мы от Синайского откровения, тем понимание Торы у нас уменьшается. То есть В принципе, у нас есть правило, что ни одно, ни один суд, ни один Санедрин не может спорить с другим Санедрином, который больше него в мудрости или в числе мудрецов. Так если у нас есть предыдущие поколения, они считаются большими мудрецами, поскольку они ближе к горе Синай, их понимание Торы больше. Как же мы можем поспорить с ними? Как можем вынести решение, не соответствуя их мнению? А тут интересная идея. Поскольку мы, находясь после них, ну не мы, а в данном случае мудрецы последних поколений Талмуда, они были после, они проанализировали высказывания предыдущих и все равно им возразили, мы, которые смотрим на Талмуд уже после этого, мы идем за мнением последних, потому что они учли мнение предыдущих. Они знали мнение предыдущих и все равно считали нужным принять решение таким или иным образом, мы идем за мнением ахроним, последних мудрецов. Вот такое получается одно из правил. Да? Оно является, в принципе, достаточно ключевым. Итак, правило, которое мы формулируем, это идем за последними мудрецами. То есть мудрецы каждого поколения, их последняя группа, она обязывает всех тех, кто идут за ними дальше. И это то, что мы, в принципе, руководствуемся этим правилом. Есть еще много разных правил, мы сейчас не будем в них ходить, когда у нас есть спор Рава, Шмуэля, в каких законах мы идем за Равом, в каких законах мы идем за Шмуэлем. Вкратце, за Равом по вопросам запрета и разрешения, в Шмуэле за имущественными вопросами. Когда у нас есть спор Равуны, Равьюда, за кем мы идем, у каждого мудреца есть какие-то свои правила, как идет Аллаха. Но всегда общее результирующее, что так, как сказали Равина и Раваши, те последние мудрецы Талмуда, которые записывали Талмуд и редактировали, и принимали коллегиальное решение, это решение обязывает всех. Окей? Это то, что мы знаем. Еще в двух словах спор Рова и Абаи, Аллаха как Рова во всех местах, кроме 6 исключений. Тоже правило. Все эти правила, они разбросаны по Талмуду, да, и в принципе, как бы, ну, когда человек начинает его систематически изучать, он со всеми этими правилами сталкивается и, в принципе, понимает, как это работает. Тосфот, комментаторы Тосфот всегда постоянно анализируют, по какому принципу мудрецы здесь, в том или ином месте, вывели Аллаху, но это уже детализация, мы в нее сейчас не будем ходить. Теперь, в принципе, пока все понятно. То есть получается так, что когда у нас появился Талмуд, по идее у нас должна появиться Аллаха, общая для всего еврейского народа. Было ли это так или нет? Скажите вы сами. Конечно же нет. Конечно же нет. Потому что Вавилонский Талмуд, несмотря на свою прекрасную редакцию, несмотря на то, что раввины и раваши пытались сделать его максимально понятным, очевидно, что он не настолько прост в понимании, в изучении, как хотелось бы нам. И в Талмуде есть постоянные дискуссии, Талмуд вроде бы их заканчивает, и мы как бы по идее должны, ну конечно же, Раваши и Раввины, когда записывали, они предполагали, что ну конечно же мы поймем, какой вывод они сделали. А оказывается, что нет. Но более того, не только мы не понимали этого, но и все мудрецы последующих поколений, которые изучали Талмуд, у них возникали что? Разногласия в понимании Талмуда. Ну а как иначе? Поэтому эти разногласия, они на протяжении всех поколений они тоже имели место. И поэтому начали возникать, опять же, те ситуации, которые были и до Талмуда. Каждый мудрец в своем городе, он как бы устанавливал Аллаху. Например, в городе Каталонии, в городе Барселона, столице Каталонии, где был раввином Рашбо, все вопросы шли по его мнению. Рашбо, так считал Раби Шломо бен Адерет, он принимал какое-то аллахическое решение, оно обязывало всех жителей Каталонии, Барселоны и так далее. Это, как бы мы вернулись все равно, создание Талмуда не решило эту проблему, которая называется, у евреев есть разные Торы, по крайней мере, в разных местах. Все равно Талмуд можно было толковать в каждом месте по-своему, и поэтому возникли разногласия. Теперь давайте посмотрим на схему, которую вы показывали, решуним. Решуним – это мудрецы поколения после Талмуда. И вот это Ахроним, это последний, мы к ним еще вернемся. Это начиная с... Вот. Оставьте, вот очень хорошо вот это то, что было трубы, верните трубы, мы сейчас покажем их, и это самое, и будет как раз, вот. Значит, мы сейчас находимся на стадии, вот здесь вот, Амороим. Это синяя труба, третья, то есть мы перешли, Мишна мы закончили, Талмуд мы записали, да, записали Талмуд. Дальше есть Сабороим, это те люди, которые составили малые трактаты Талмуда. И дальше появились Гауним, гении. Это уже конец первого современного, тысячелетия современного исчисления. И это та ситуация, о которой мы говорим, что каждый толкует Талмуд по-своему. Это мудрецы Гауним. Гениальные мудрецы, которые оставляют за собой псаки. Они как бы... Есть их труды, и мы их знаем. Теперь дальше. Появляются мудрецы, которых мы называем решуним. Это мудрецы, ранние мудрецы, которые тоже, каждый из них трактует, объясняет Талмуд, принимает свои решения. И каждый из них, опять же, является раввином в каком-то своем городе. И самый известный из них, которых мы знаем, это Риф, Раби Ицхак Аль-Фаси, да, который был в городе Фес в Северной Африке. Или Рабейну Хананель. И сейчас давайте покажем нам вот эти вот табличку, которая называется Ришоним. Это Ахроним. А нам нужно, чтобы было написано Ришоним. Вот, Ришоним, Мецуян, отлично. И вот, увеличить ее немножко. Она прекрасно составлена, эта табличка. И здесь у нас есть наглядно. Нам показывают на отрезке времен. То есть у нас там есть время, изменяется. Мы смотрим, да, сверху вниз, каждый мудрец, сколько лет он жил, кто был его современником, насколько они перекрывали своими жизнями друг друга, и кто шел один за другим, для того, чтобы мы понимали, кто, собственно говоря, мог спорить, кто мог знать, кто ознакомился с трудами предыдущих. То есть это наглядная система лет жизни всех мудрецов, которые мы, ну, основная, не всех, конечно, но основного количества мудрецов, которые мы знаем. Вот такая табличка, и здесь она немножко мелко выглядит, но если мы вот увеличим, вот, например, у нас появляется вот Рашба, которого я больше всего люблю, это вот его годы жизни, вот 75 лет он прожил, вот здесь вот, да, Рашба. Вот он в самом низу, почти в самом низу сейчас, да, у меня на экране почти в самом низу. Рашба, Раби Шломо бен Адер. Он был раввином Каталонии. Он жил с 1235 года по 1310. Вот у нас его еврейские годы жизни. Он был раввином Каталонии. И мы знаем, так сказать, как бы, кто был его учителями, кто был его учениками. Это Рабейну Вихая. Его учителями был Рабейну Йона, который вот здесь у нас чуть выше. Рабейну Йона. И Рамбан, который, здесь неправильно, годы жизни Рамбана не 76 лет, а 82. Ну, неважно, это хорошо. Неважно, это не так принципиально. Рамбан прожил, сколько мне известно, 82 года. Может быть, я ошибаюсь. Вот здесь. Вот Рамбан, он учитель Рашба, и мы, и Рабейн Йойн учитель Рашба, и мы вот здесь видим, кто и когда мог жить. Кто когда жил, и в каких годах он трудился. И опять же, все, весь этот период у нас нет общего кодекса законов. У нас есть каждый из этих раввинов пишет свою книгу, да, каждый из этих раввинов является раввином в своем городе, в своей общине, и его решение обязывает его общину, тех людей, которые его слушают. То есть у нас есть как бы ощущение того, что еврейский народ, у него есть много Тор, не одна Тора. Поскольку понятно, что между ними всеми есть какие-то свои разногласия, каждый из них аргументирует. И если вы читаете их труды, все их труды, они чрезвычайно глубоки. Они буквально считанными словами выражают огромные мысли, которые мы целыми можем месяцами иногда разбирать. И мы очень внимательно и скрупулезно изучаем труды каждого из этих людей, которых они объясняют, как они изучали Талмуд. То есть мало того, что мы изучаем сам Талмуд, мы изучаем труды всех тех комментаторов, как бы, всех этих ученых раввинов, которые проанализировали Талмуд, дабы понять, как они смотрели на каждую из тем, изучаемых Талмуд. Почему? Потому что, в принципе, мы понимаем, что их взгляд, он гораздо ближе к дарованию Торы, он гораздо четче, чем наш взгляд. Почему? Потому что они видели больше. Есть знаменитая история. Спросили у Рав Мойши Файнштейна, а можем ли мы поспорить с ними, с мудрецами Ришоним. Рав Мойши Файнштейн сказал, что ну, спорить, конечно, можно, но это не свидетельствует о великом нашем уме. Почему? То есть, как бы многие люди начнут ошибаться, а что мы глупее, а мы знаем, например, там, термоядерную реакцию, как делать. А они, так сказать, не факт, что знали. Да? И мы там можем, я не знаю, операции какие-то сложные делать, они не факт, что могли. Означает ли это, что мы умнее их или они умнее нас? Так вот, у нас есть такое правило. Чем ближе человек к дарованию Торы, тем его сердце понимает Тору лучше. И поэтому мы априори считаем, что их понимание Торы было глубже, они были чище, они были ближе к источнику, и поэтому и источник света для них открывался шире. Поэтому все их слова мы изучаем, и тот, кто немножко погружается в это, он сразу видит, что это действительно так, как я сказал. Сложно это сказать на, как это, голословно, но проверьте меня, прав ли я или нет. Вот, и это то, что называется. Теперь в этот период, во времена периода Ришоним, то есть этих ранних мудрецов, появляются уже те мудрецы, которые хотят, опять же, систематизировать Вавилонский Талмуд. И существует как бы несколько нам известных схем этой систематизации. Первая систематизация, которая была проведена по всему Талмуду, который был актуален с точки зрения исполнения на их момент, то есть это весь Талмуд, кроме жертвоприношений, то есть кроме раздела Кодашим. То есть у нас есть 6 разделов Шас, 6 разделов Мишны, и на них написан Талмуд. Это 6 разделов, это посевы, то есть все, что связано с сельским хозяйством в земле Израиля. Это Моэд, все, что связано с календарем. У нас есть раздел Нашим, это все, что связано с бракоразводным процессом, и бракосочетание, бракоразводы, отношения между мужчиной и женщиной. У нас есть Назикин, это имущественные отношения. Да? У нас есть Кодашим, это святые, то есть имеется в виду служение в храме. И у нас есть Таарот, это духовная чистота и нечистота. Вот 6 разделов, которые у нас есть. Эти разделы, их создал Раби Юда Насиф, как выделил их как бы в разделы Мишны. Это мы называем Шас. Да? Если мы говорим, что вся Мишна на самом деле она была традицией, то мы просто говорим, что таким образом, именно таким образом Всевышний разделил тоже Тору на эти 6 разделов. Вот. И вот мы приходим к тому, что после появления Вавилонского Талмуда существует необходимость систематизировать все, что там написано. И трудом, который делает это дошедшим до нас трудом систематизации всех выводов Талмуда, был труд Раби Ицхака Альфаси. Раби Ицхак Альфаси из города Фес, он систематизировал Талмуд, то есть он взял и выводы Талмуда переписал. Но он это делал точно так же по схеме, которая была абсолютно талмудичной. Он брал каждую тему Талмуда, записывал ее вывод, как правило, приводил, так сказать, как бы какое-то основное мнение, ее небольшую аргументацию и записывал. Очень часто он просто цитирует Талмуд, как бы ему понятно, опять же, что вывод из него, он тоже очевиден. Очень часто люди, которые начинают учить Талмуд впервые, они говорят, а почему Гемара, почему Талмуд дважды печатается? Он не дважды печатается, просто труды Раби Ицхака Альфаси, они во многом, если внимательно не читать, они повторяют талмудические диалоги. И тот, кто не разбирается в нюансах, ему кажется, что это написано просто второй раз. На самом деле, не написано второй раз, это просто Раби Ицхак Альфаси, он просто как бы вставлял небольшие как бы редакторские такие вставки, которые позволяли уже понять, а какой, собственно, вывод Талмуда. Это прекрасная методология. Почему? Потому что он не меняет абсолютно схемы, структуры Талмуда, он вносит в нее как бы такие вот небольшие пометки, которые позволяют те выводы, на его взгляд, Талмуда, которые верны, их принять. Это была первая систематизация, которая до нас доходит, и она, эта систематизация, позволяет изучать Талмуд и уже знать, Раби Ицхак Альфаси ставит перед собой эту цель, знать, какой вывод из каждой талмудической темы нужно сделать. И как бы понятное дело, что были люди, которые согласились, которые не согласились. Есть те, кто оспаривают его выводы. Понятно, что были другие мнения. Все равно остается разногласие. Второй веховый труд, который мы находим в нашей истории, это труд известного всем мудреца, которого звали Раби Моше бен Маймон. Рамбам. Итак, Рамбам или Маймонид, он впервые классифицирует Тору не по Талмуду и не по разделам Талмуда, он вводит свою классификацию. Он разбивает всю устную Тору на 14 книг, каждую он делит там служение, знание, и как бы придает ему свое название, он вводит совершенно свою классификацию, он разбивает талмудический порядок, и он вводит впервые как бы такую греческую, скажем так, систему тематизации. Каждая тема в Талмуде, они могут быть разбросаны по разным местам, он все систематизирует в одну книгу, где каждая тема собрана одна за другой, неважно, где она разбросана по просторам Талмуда. То есть он впервые создает классификацию, которая позволяет систематизировать все. Понятно, что и его труды очень критикуются, но он впервые делает выводы абсолютно по всему Талмуду. Это до сих пор остается единственная книга, аллахическая, которая сделала выводы по всем абсолютно разделам Талмуда, и неважно, они сейчас практически применяются или нет. Рамбам это единственный человек за последнюю 1000 лет, который сделал систематизацию абсолютно всего Талмуда. Абсолютно, без каких-либо исключений. И именно поэтому Рамбам является таким центральным поиском, на трудах которого строится огромное количество объяснений, пониманий, потому что несмотря на его во многом революционное понимание талмудических тем, он является универсальным комментатором в своих этих решениях. Вот это и еще один труд, который пытается систематизировать весь Талмуд, это Рош. Рабейну Ашер, он живет уже в Германии, если Рамбам жил в Испании и в Египте, а Раби Ицхак Альфаси жил в Северной Африке, впервые как бы ашкеназский труд, который собирает абсолютно весь Талмуд, это Рош, и он, Рабейну Ашер, он учился и у Рашбо, и у Балей Тосафот во Франции, то есть он в себя впитывает две школы, и он является тем мудрецом, который вводит и ашкеназское тоже понимание мудрецов Тосафот, потомков Раши, его оппонентов. То есть это появляется еще один взгляд. В основном он идет по позиции Раби Ицхак Альфас, но он добавляет свой момент мнения Тосафот. То есть получается у нас вот такая вот схема. Теперь и все равно все мудрецы, которых мы видели там на таблице, они все спорят с этими мудрецами, у каждого есть свое мнение, все равно у нас нет единой Торы. И тогда сын Роша, Рабейну Яков бен Ашер, мы его называем Тур, он составляет, приводит все темы, разбивает их на 4 столба и говорит, что мы создадим систему, в которой мы приведем выводы всех мудрецов, опять же систематизируем, по всем вопросам практическим, которые нас интересуют. И так впервые появляется понятие, которое уже близко к нашему пониманию кодекс законов, которым мы сейчас пользуемся. Это называется, он пишет книгу, которая называется Тур. Да? Тур, который он приводит 4 столба, в которых он сводит все законы, связанные с запретами, брак-разводный процесс, имущественные отношения и... да, и все, что с этим 400 ЮРД, Хошин Мишпат, имущественные отношения, Орахаим, да, и, конечно же, календарь, да, конечно же, календарь. То есть появляются впервые вот эти 4 раздела, которые мы называем 4 раздела Шулхан Аруха, это календарь, имущество, запрет и разрешение, и бракоразводный процесс. 4 как бы основных раздела, которыми мы постоянно пользуемся. Но все равно, как бы, Рабейну Тур, он делает это, но все равно остается, как бы, во всем народе остается как понятие раввин, город, решение и так далее. И после того, после уже выхода евреев и изгнания евреев из Испании, в городе Цфате появляется человек, рождается человек, который потомок бежавших из Испании маранов, его зовут Раби Йосеф Каро, он проживает 87 лет, будучи раввином Цфата, он пишет книгу, которая называется «Бет Йосеф», «Дом Йосефа», где он приводит натура на книгу «Четырех столбов», он приводит все мнения, которые соответствуют, не соответствуют, источники слов Тура, и он пытается проанализировать все, что Тур написал, и сделать как бы труд, который, опять же, сводит всю Алаху в какое-то единое мнение, все выводы из Талмуда в единое место. И, в принципе, мы понимаем, что как бы появляется здесь. Появляются все талмудические законы, которые указаны в Талмуде, они должны быть сведены в какой-то единый труд, который будет обязывать весь народ Израиля, который будет одинаковый для всего народа Израиля. И тут Раби Йосеф Каро, он пишет, что я хотел создать такой труд, где бы всю Тору человек мог повторить за один месяц. Да? То есть, он предполагал, что изучить Шулхан Арух, то есть краткий свод Бейт Йосефа, можно будет за один месяц повторить всю Тору. Не знаю, насколько это реально. И он создает труд, который одинаково, который делает выводы из абсолютно всех сугиот тем Талмуда, обсуждения. И так появляется Бейт Йосеф и Шулхан Арух. Это краткое, это накрытый стол, это краткий свод всех тех законов, которые в Бейт Йосеф он написал, комментируя Тура. Вот получается то, что мы называем Шулхан Арух. Но в его решениях он принимает абсолютно революционное решение, которое потом опять же критикуется его оппонентом. Он говорит, что он основывается на трудах этих трех столпов. Роша, Рифа и Рамбама. И он не учитывает, скажем так, не всегда учитывает, а если большинство мудрецов других спорят или оспаривают их мнение о выводах Талмуда. То есть Бет Йосеф, он как бы принимает, что у него есть три столба, на которых он принимает свои решения, Раби Йосеф Каро, это Риф, Рош и Рамбам. И там он говорит, что там я рассматриваю, где большинство, тогда если два против одного, иду за двумя. То есть он вводит какую-то свою систему. Эта система на протяжении поколений после Бет Йосеф, она тоже подвергается критике. По какому принципу он посчитал нужным поменять систему принятия решений? У нас была система принятия решений очень простая. Большинство, если большинство мудрецов или последние поколения, если большинство мудрецов считает так, то мы шли за большинством, почему вдруг у него только Риф, Рош и Рамбам стали такими столпами? И есть комментаторы, объясняют, которые пытаются, ну, приводят объяснение, почему Раби Йосеф Каро принял действительно решение идти именно за этими тремя столпами. Дело в том, что их книга, она как будто бы распространилась на все места народа Израиля. Она как будто бы, то есть Талмуд обязывает весь народ Израиля, а они комментировали Талмуд, и они систематизировали Талмуд, и это обязывает их, весь народ Израиля к их псакам, к их решениям. Хотя все остальные, они были локальны для своих мест, и поэтому Раби Йосеф Каро считает, что именно эти три столпа являются для нас основными в принятии наших логических решений. И после того, когда Шулхан Арух написан, накрытый стол, там есть краткие своды законов по всему Талмуду, да, ну, опять же, практически его части, появляется, понятное дело, комментарий уже на сам Шулхан Арух, более поздние, которые анализируют, соглашаются с его решением, не соглашаются. И самым первым его оппонентом является Раби Моше Иссерлиш, всего лишь 32 года проживший раввин города Кракова, который говорит, что вся система принятия решений Бет Йосефа, она не соответствует системе принятия решений, которая была принята у ашкеназских раввинов. И поэтому он говорит, что везде, где ашкеназские раввины, которые традиционно принимали решение на основании других книг, не на Рифе, не на, только на Роше, но и на книга Трума, на книга, другие книги, Псаки, решение Марарама из Ротенбурга, он вводит Рамо, пишет он параллельно такую же книгу, такой же кодекс, но везде, где он не согласен с Бет-Юсефом, он говорит, я на этот его стол, который он вам накрыл, положил скатерть. Так она называется. Комментарий Рамо на Шулхан Арух называется Мапа, скатерть. То есть есть Шулхан Арух, тут стол, который накрыл Бет-Юсеф, Раби Юсеф Каро, я на него положил скатерть, говорит Рамо, и так появляются споры между Ашкеназим и Сфарадим. Они появляются здесь. И появляется вот ответ на этот вопрос, как бывает такое, что мы считаем Ашкеназим так, а Сфарадим считают так. Дело в том, что существует вот эта вот разная схема, исторически разная схема принятия решений. Соответственно, есть какие-то традиционные книги, которые в каждой из традиций принято опираться на них больше, и поэтому появляются, как бы в нюансы не будем входить, появляются каждый раз какие-то, могут появляться какие-то разногласия, споры по отношению к многим вопросам. Теперь дальше. Все развитие Аллахи после появления Шулхан Аруха и Рамо и дальше, оно идет тоже по тому же самому принципу. То есть всегда получается такая, есть волна, когда мы создаем объединение, все каждые новые комментарии и понимания создают вновь как бы калейдоскоп мнений, каждый по степени свободы разбегается, и получается то, что мы получаем споры на каждый вот, как, на каждом вопросе, который мы имеем. Это, мамаш, такая очень общая схема, но мы сейчас разобрались, что когда у нас речь идет об аллахическом решении, у нас есть понятие, в принципе, по Торе большинство, но у нас есть понятие решения Санедрина, которое принимает весь еврейский народ. Когда у нас есть книга, которая является объединяющим и которая написана тем человеком, который пытается систематизировать эту всю схему, и она принимается в народе Израиля, это еще очень важный критерий, что Раби Шмуэль Ойербах говорил об этом, что по тому, какие книги приняты в народе Израиля, ты тоже видишь, как Всевышний ведет Тору. Это тоже одно из обещаний Всевышнего, что Тора лот ишаках мипизаро, не будет забыто из уст потомков его. И мы в каждом поколении, каждая книга, написанная великим каким-то главой этого поколения, она остается или не остается, принимается, не принимается. Как, например, книга Мишна Брура Хафец Хаим, она была написана человеком, который на тот момент был главой поколения, мудрецом поколения, цадиком поколения, но не был аллахическим авторитетом поколения, но со временем она превратилась в как бы настольную книгу всех раввинов. Про книгу Хафец Хаима можно говорить еще целый час. Вот. Так вот, мы поняли структуру, что в принципе есть структура объединения, есть структура пояснения потом, и оттуда и появляются все разногласия, которые Талмуд объяснил, комментаторы поспорили. Тур объединил, Шулхан Арух объяснил, комментаторы поспорили, и получилась та Аллаха, которая вот как бы разлилась в то как бы калейдоскоп мнений, который у нас есть. Ну вот это в общем, так сказать, то, что мы хотели сейчас сказать. Можно это, конечно, развивать дальше. Для общей позиции, для общего развития на этом остановимся. Если остался какой-то короткий вопрос, какой-то такой существенный, то можно его сейчас задать. Если нет, наверное, уже нас ждут следующий лектор. Как бы мы попытались этого там, слона провести через игольное ушко. Спасибо большое.
Спасибо вам огромное, Раф Мендель, за такой прекрасный урок. Ждем продолжения. Есть один вопрос. Сколько лет понадобится, чтобы начать понимать Талмуд и изучать одному?
Вопрос в интенсивности. То есть, если человек интенсивно этим занимается, можно освоить как бы основы и начать заниматься в течение года-двух. Год, примерно год. Человек начинает как бы от начала до того, когда он может, в принципе, оперировать. Но это как любое занятие. Если человек, чем дольше человек занимается, тем дольше он шлифует свои умения, свое мастерство. То есть, понятное дело, что не подобен человек, который занимается год, тому человеку, который занимается 2 года, 3 года, 4 года, 5 лет, 10, 20 и так далее. Вот. Есть такое понятие «закен в юшеве ешива» – старик, но он все еще сидит в ешиве. Это человек, который посвятил себя изучению Торы. Так поэтому для того, чтобы начать самому разбираться, можно прямо вот сегодня сесть и начать разбираться. Только будет немножко сложно, как бы какие-то сложные слова и так далее. Но это все, но в принципе, для того, чтобы изучить язык, если человек, ну, как бы он в состоянии выучить язык, разобраться, примерно год в молодом возрасте, может быть, в возрастном, может быть, чуть побольше, там, 2 года. Ну вот так вот, где-то так.